Все это вместе взятое повлекло за собой несколько статей уже в следующем номере. Разумеется, с многочисленными ошибочными предположениями. Но с учетом обстоятельств, репортерам была все-таки проделана хорошая журналистская работа. Серебристый «Мерседес» катился по дороге. Вскоре задремал и Юлиус. Алан храпел впереди, Юлиус на заднем сиденье, причем чемодан был не самой удобной подушкой. А Бенни тем временем выбирал дороги по собственному разумению. В Мьёльбю он решил покинуть европейскую трассу, предпочтя шоссе на Транус. Но, доехав туда, не стал останавливаться, а продолжил путь на юг. Проехав немного через Лен-Крунеберг, он опять свернул, теперь уже в самые что ни на есть смоленские леса. Там Бенни рассчитывал найти подходящий ночлег. Алан проснулся и поинтересовался, не пора ли укладываться спать. Затем проснулся Юлиус, разбуженный разговором впереди. Он огляделся, лес кругом, и спросил, где они вообще-то находятся. Бенни сообщил, что теперь они в нескольких милях к северу от Викшо, и что он тут немножко подумал, пока господа спали. И ему пришло в голову, что из соображений безопасности лучше бы найти для ночлега какое-нибудь неприметное жилье. Они, разумеется, не знают, кто именно за ними гонится. Но тот, кто присвоил 50 криминальных миллионов, вряд ли может рассчитывать на покой, если не станет прикладывать к этому определенные усилия. Поэтому Бенни свернул с шоссе, которое привело бы их в Векшо, и теперь они приближаются к гораздо более скромному местечку Ротне. Идея Бенни состояла в том, чтобы посмотреть, нет ли там какой-нибудь гостиницы, где можно было бы остановиться.
«Ход мысли верный», — похвалил Юлиус. «Но не совсем».
Юлиус развил свои соображения. «В Ротне в лучшем случае обнаружится какая-нибудь маленькая захудалая гостиница, куда не ступала нога человека. И если вдруг туда под вечер заявятся без предварительного бронирования трое мужчин, то наверняка в городишке обратят на них некоторое внимание. Лучше будет поискать какую-нибудь усадьбу или хутор среди леса и за некоторые деньги попросить ночлега и немного еды». Бенни признал, что Юлиус рассудил умно и, соответственно, свернул на первую же неприметную гравийную дорогу, какую увидел. Уже начало темнеть, когда троица после 4 с гаком петляющих километров заметила почтовый ящик на обочине гравийной дороги. На ящике было написано «Хутор Шоторп», а рядом имелся съезд с дороги, который предположительно вел именно туда. Предположение оказалось верным. Через 100 метров по узкой извилистой дорожке показался дом. Настоящий хуторской дом, крашенный красной охрой, с белыми наличниками и наугольниками, двухэтажный. Рядом хлев, а чуть в отдалении, возле озера, сарай, где когда-то, видимо, держали плуги и бороны. Вид все это имел обжитой, и Бенни медленно подъехал на «Мерседесе» к дому. Тут из дома показалась женщина младшего среднего возраста с огненно-рыжими взъерошенными волосами и в еще более огненного цвета спортивном костюме с овчаркой, идущей у ноги. Компания вылезла из «Мерседеса» и двинулась женщине навстречу. Юлиус покосился на собаку, но та не выказывала стремления напасть. Наоборот, смотрела на гостей с любопытством и почти дружелюбно. Так что Юлиус рискнул отвести от нее взгляд и повернуться к женщине. Он вежливо пожелал ей доброго вечера и изложил всеобщие пожелания относительно ночлега и, возможно, чуточку еды. Женщина посмотрела на это пестрое сборище. Один совсем старик, другой почти совсем, а третий ничего, мужик, надо признать. И возраст подходящий, и конский хвост. Она улыбнулась сама себе, и Юлиус решил было, что сейчас она даст добро. Но она сказала:
«Тут вам, черт побери, не гостиница».
«Ай-яй-яй», — подумал Алан. Ему ужасно хотелось поесть и прилечь. Жизнь оказалась делом вконец изнурительным. Теперь, когда он решился, наконец, прожить еще один ее кусочек. Что ни говори про интернатское существование, но, по крайней мере, тело там не разламывалось от мышечной боли, словно после тренировок. Юлиус, который тоже выглядел обескураженным, сказал, что он и его друзья заблудились и устали, и что они, конечно же, готовы заплатить, если их пустят переночевать. Без еды в крайнем случае можно и обойтись.
«По 1000 крон за каждого, если только позволите нам где-нибудь приткнуться»,
— с бухты-барахты предложил Юлиус.
«По 1000?» — переспросила женщина. «Удираете, что ли?»
Юлиус ушел от ответа на этот точный вопрос и снова пустился в рассуждение, что они уже долго едут и что сам он, может быть, как-нибудь и обошелся бы. Да вот Алан уже все-таки в летах.